Дописав последнюю строфу, Абай взял в руки домбру и заиграл веселый, задорный кюй. Облегчив душу в поэтических строках, он всецело обратился к милым радостям домашней жизни. А Герим, приметившая, как посветлело его лицо, взглядом сделала знак Злихи, которая живо втащила большой кипящий желтый самовар, уже давно подогревавшийся у земляного очага на улице горячими таволочными угольями. Только что начали разливать чай, как пришел к Кишкине мулла, возвратившийся из города. Магаши и Кокитай, которые были в Семипалатинске, прислали с ним спешное письмо Абаю. Они передавали ему привет от Павлова и советовали, не мешкая, ехать в город. Именитые, знатные, мудрые люди из крупных родов, считавшиеся лучшими и старейшими, белобородые и чернобородые, вот уже несколько дней, как съехались в Семипалатинск на особое совещание. Во главе его стоят умудренные опытом старейшины из родов Архын и Каракесек. Они имели вес и в городе, и в степи, пользовались влиянием на многие роды. От степных киреев приехал маститый старец Бегеш, от низинных киреев – ловкий делец Ракыш. Были здесь и прославленные мужи из рода Майман, Матай и Сыбан. Среди них родственник Хаджи, Серикпая, Жумакан. От соседей Стабыкты, ближних Сыбанов, прибыли Камбар и Каблан. От кызылмалинских уаков, Матая и Буры, Казангаб и Канкожа. От уаков Кокена и Семейтаву приехали такие ловкие краснобаи, как Серке. От бельгачских равнинных казахов Айтказы. Все эти люди собрались по особому сговору с родственником Уразбая, городским торговцем Сейсеке, в доме у которого они уже не раз совещались. Чтобы завершить свои переговоры общим решением, все это множество влиятельных людей из ближних и дальних родов пригласило в гости в двухэтажный особняк Хажи Блеубая, родственников Абая, оказавшихся в это время в городе. Во всех четырех просторных комнатах второго этажа, предназначенных для приема гостей, были разосланы огромные во всю комнату скатерти, дастарханы. Вокруг широких скатертей лежало множество одеял и пуховых подушек. Видно было, что сбор предполагается большой. В каждой комнате стояли до краев налитые кумысом огромные желтые чаны, тай-жузген, в которых жеребенок может плавать. Отсюда, беспрестанно взбалтывая, черпали кумыс для многочисленных гостей. Расписные деревянные чашки, тостоганы беспрерывно ходили в круговую, то наполняясь, то опорожняясь. Сваренная в больших казанах жирная парная баранина подавалась на больших глубоких блюдах. Магаш, как сын Абая, а Кокитай, как его племянник, были посажены на почетное место в самой обширной из всех четырех комнат вместе с 30-40 самыми знатными гостями. Тут же на почетном месте оказались и Шубар со Зимбаем, видно, хорошо осведомленные обо всем происходящем. Магаш и Кокитай долго не понимали цели этого сборища. Уже гости попили кумыса, поели мясо и принимались за плов и вишневый сок, когда сидевшие поблизости прославленные краснобаи из уаков и киреев начали, наконец, долгожданный разговор. Вскоре, несмотря на густой туман их многословия, стало ясно, что речь идет о тяжкой обиде, нанесенный Абаю в прошлом году. Рассыпая бисер витиеватых красных слов, непривычных Магашу и Кокитаю, первым начал Бегеш. «Об Абае благородном, досточтивом Абай-ага, мое слово. Абаю вы, дети, нам, младшие братья, потому-то вам, здесь сидящим, и хотим мы предложить общее наше решение. Светики наши, через вас мы Абаю Мерзе наш привет посылаем. Кто же мы такие, спросите вы? Посмотрите, окиньте взором вокруг. Здесь лучшие люди каракесеков и старшего рода Арган. Тут и сыны киреев, равнины и горы населяющих, с ними вместе почетные граждане верхнего и нижнего Наймана. Рядом с вами сидит достославный Сарке. А собрал нас к этой святой трапезе этой почтенный хаджи Леубай. Так кто же мы такие? Если внимательным оком на нас, здесь сидящих, посмотрите, вот казахи, скажете вы. Здесь всех четырех арысов, родов дети, все четыре столпа среднего жуза, представляющие. Вот кто такие мы, объяснил Бегеш и пустился дальше по волнам красноречия. А кто же такой Абай? Разве он принадлежит только племени Табакта? Нет, он общий наш, всех своих соперников, опережающий среднего жуза, непобедимый скакун. Бегеш снова принялся восхвалять Абая и снова задал себе вопрос: кто же он такой? И снова тут же сам на него отвечал речитативом: лучший из лучших среди людей, как кудрявый нар с бубенцом на шее среди верблюжьего стада, как весенний дождь, тучный пастбище животворящий. Нар, одногорбый верблюд. Слова его подхватил Серке и стал, в свою очередь, сыпать хвалы Абаю. Язык его языку соловья подобен, ноги его крылатому коню дульдулю подстать. Только теперь начал он издалека многозначительными намеками подбираться к цели совещания. Успокоение кочевья на зеленых лугах, успокоение раздора в справедливом суде. Если золото кинешь в огонь, не сделается оно медью. Если парчу порвешь на портянки, не станет она холстиной. А мы не собираемся здесь умолять великие достоинства Абая, заключил он. Тогда Айтказы от лица своих многочисленных сородичей заявил, что если даже Абай и претерпел унижение, то он все равно остался заступником народа своего. Путь лучшего из людей, печальника о доле народной, легким не бывает. И тут сквозь традиционную пышность речей Айтказы глянула острая, никем еще здесь не высказанная мысль. Он напомнил, что путь этот долог и труден, а в ответе за него сам народ. «Недаром говорят, иди через огонь да через воду, другого к цели нет ухода». Вот так и Абай за народ в огонь и в воду бросался. Не за себя он страдает, за народ терпит. После того, как высказались по одному человеку представители всех родов, снова заговорил Бегеш, возвращаясь к тому же, с чего и начал. «Хоть ты, светик мой Магаш, годами молод, но ведь говорится, однако, молодость — пламя, а старость — пепел. Молодежь в самом жестоком бою не растеряется, из любого положения выход найдет. Хоть мы, старики, и видывали виды на своем веку, но против молодой силы не выстоим, поперек юному сердцу не пойдем. На тебя мы возлагаем большие надежды, и вот о чем тебе поведать хотим. Нам теперь с людьми из старшего и младшего жузов стыдно встречаться из-за кровной той обиды, какую незаслуженно претерпел Абай. Как мы сможем смотреть чужим людям в глаза, когда единственному нашему лучшему из лучших Абаю нанесена такая тяжкая рана? Пусть Абай Мирза примет наше слово, наше послание. Есть у нас силы и есть у нас воля, чтобы укротить обидчиков. Виновника на колени перед ним поставим, буяна исправим, на истинный путь наставим. Заручитесь только его согласием, пусть нам дозволят стать заступниками и ходатаями за него. Мерса Магаш, Кокитай, Шумар, Азимбай, к вам обращается все наше собрание. Мы вам высказали все. Дело за вами. Когда захотите ответить, сегодня или завтра, сообщите слово ваше любому из собравшихся здесь, завершил Бегеш. Магаш и Кокитай не торопились с ответом. Шубар и Азимбай прислушивались к каждому слову ораторов, разинув рот и вытянув шею. Они готовы были тут же согласиться на все, что им предложат. Но взоры присутствующих были обращены на сына Абая. Магаша решительного ответа ждали от него. А он немало не расчувствовался от замысловатых речей степных говорунов и вовсе не был убежден шумными потоками красивых слов, извергавшихся из их уст. Прослушав многочисленные выступления записных краснобаев с холодным, замкнутым лицом, он в душе оценил их по достоинству и ответил коротко и ясно, хотя слова присутствующих и были как будто бы обращены к нему, Магашу, но на самом деле относятся они к самому Абаю. А Магаш не привык распоряжаться за отца, поэтому он не может сказать, каков будет ответ Абая, если он вообще пожелает ответить. «О намерениях ваших мы слышали. Наш долг сообщить об этом отцу, а затем передать сбор ответ того, кому обращены сегодня ваши речи», — сказал Магаш. Больше он не добавил ничего, и Шубару, который рвался вставить свое слово, также не позволил говорить. Со сбора все четверо внука Кунанбая возвращались вместе, в одной тележке. Шубар всю дорогу старался умаслить сумрачного Магаша. «Ну и мастера, не говорить, эти маститые старцы!» — воскликнул он. «Ни от кого мы таких слов замечательных раньше не слыхали. Один другого красноречивее». И Азимбай поддакивал Шубару. «Действительно, таких речистых людей я нигде больше не видел. Плетут слова, что узоры на ковре». А Магаш посмеивался над обоями. «Нашли речистых. Вот уж верно сказано. Иные бии пустозвоны налегают на поговорки да прибаутки. Больше-то им нечего сказать». Кокитай весело расхохотался. Он был целиком согласен с Магашем, но сам Магаш потускнел. Он внутренне досадовал на двоюродных братьев. Ведь они знали, в чем дело, и все-таки ничего не сказали, ведя его с Кокитаем на сбор. И Магаш напомнил Шубару строки известного стихотворения Абая. «Не стану, как старые бии, пустые пословицы сыпать. Не стану, как ваши акыны, песни лгать за дары». «Видно, ты, Шубар, забыл эти слова». «А напрасно, ты акын. Они бы тебе пригодились, помогли бы избавиться и от твоих собственных ошибок». «Чего ты плетешь? О каких это моих ошибках ты говоришь? А, Магаш?» — трусливо забормотал Шубар, наседая на Магаша. «Разве я кому-нибудь лгал?» «Да будет тебе прикидываться», — оборвал его Магаш. «Хоть бы ты одним словечком обмолвился, когда вели меня на этот сбор, что собираешься лечить отца фальшивыми речами этих пустозвонов». И он с досадой отвернулся от Шубара, замолчал. Вот обо всех хлопотах родичей и писали Абаю сын и племянник, спрашивая, может быть, стоит ему самому приехать в город.